Народный артист России Михаил Казаков.
Я здесь выступаю не в качестве артиста, хотя, конечно, буду читать какие-то стихи Арсения Александровича, а как человек, который познакомился с Арсением Александровичем, страшно даже сказать, в 1951 году. Столько лет назад. Я учился в школе и отдыхал в Дуболтах. Там был дом творчества писателей. И даже, кажется, это еще было в мае, если не ошибаюсь. И я познакомился с Арсением Александровичем, Татьяной Алексеевной. Чем-то я привлек его внимание. Очевидно, потому что я любил стихи. Почему-то в это время я увлекался бунинскими стихами, которые сейчас не слишком люблю. Я люблю Бунина, но не его стихи. И читал стихи. Наверное, это его удивило. Все-таки школьник, читающий Бунина. И как-то вот таким образом мы познакомились. Потом это знакомство постепенно перерастало. Ну, громкое слово «дружба», но я не побоюсь его сказать, потому что длилось это все до самой смерти Арсения Александровича, когда мы его отпевали и хоронили в Переделкино. Но до этого были дни вечера, дни рождения его, которые отмечались и публично, но и дома, что было прекрасно. Он действительно любил это 25 июня. В его поэме «Чудо со щеглом» есть такие строчки. «Настал июнь, мой лучший месяц». И вот июнь, 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 июнь. Вы знаете, о нем много написано и прекрасно написано. И рассказать о нем кратко в один вечер, ну, может быть, как нам всем удастся, для тех, кто его не знал, а кто его знал, они знали его сами. Это был очень красивый человек. Такой красоты лица, ну, вы это увидите на экране, это редко бывает, породистое, скуластое лицо, непонятной национальности, что-то от восточного в его лице было. Вы знаете, что он был тяжело ранен, у него был протез, и он, это как-то вот не портило, как нетрудно ему было ходить с палкой, значит, он ходил. Потом, когда ему было трудно, он уже старше стал, он употреблял костыли. Действительно, он очень любил шутку. Но более всего на свете он, конечно, любил поэзию. Удивительная у него судьба. Вот странно, и не еврей, и фронтовик, и потерявший ногу, и человек, в конце концов, никогда не диссидентствующий, так впрямую. Он был отдельным человеком, но он был отдельным настолько, что можете себе представить, его стихи было запрещено читать на радио. Был там такой господин Орлов, который вот всегда запрещал, он был зам Лапина, он запрещал читать стихи Тарковского. Почему? Даже не помогло влияние Роберта Рождественского. Он был в силе тогда. Роберт уважаемый, так сказать, почти официальный в чем-то человек. Роберт пробивал возможность читать стихи Тарковского на радио? Нет. В чем дело? Я часто об этом задумывался. В чем дело? Они чувствовали, что он социально далекий, что он верующий. Вот, вроде в ободе так мало прямую в стихах у него. И никаких вообще эскапад таких вот политических в стихах. Ничего нету. И тем не менее, вот почему-то он был чужд. Это вот загадка, то есть, может быть, тут и нет загадки. Может быть, потому что человек мог написать такое стихотворение «К как, ну, допустим, верблюд на длинных нерусских ногах стоит, улыбаясь не кстати. И шерсть у него на боках, как вата в столетнем халате. Должно быть, молясь на восток, кочевники перемудрили, в подшерсток втирали песок и ржавой колючкой кормили горбатую царскую плоть, престол нищеты и терпенья. Нещедрый пустынник Господь слепил из отходов творенье, а в ноздри вложили замок, а в душу печаль и величие. Должно быть, с тех пор погремок на шее болтается птичий, по черным и красным пескам, по дикому зною бродяжил, к чужим пристрастился чукам, копейки под старость не нажил. Привыкла верблюжья душа к пустыне, тюкам и побоям, а все-таки жизнь хороша, и мы в ней чего-нибудь стоим. Совершенно потрясающие стихи. Он загадочный поэт, понимаете, вот, ну, откуда, так сказать, он идет, ну, легко сказать, из, конечно, из Серебряного века. Из Серебряного века и Анинский, и туда, ну, и Ахматова, с которой он дружил, который очень его любил. А какие у него замечательные стихи на смерть Ахматовой. Потрясающие стихи. Домой, домой, под сосны в Комарово. Изумительно, как бы из ничего, из воздуха человек делает стихи. Даже не поймешь, из чего и каким образом они происходят. Не случайно стихотворение его «Стань самим собой» с эпиграфом из Гёте. Когда тебе придется туго, найдешь и 100 рублей, и друга. Себя найти куда труднее, чем друга или 100 рублей. Ты вывернешься наизнанку, себя обшаришь с позаранку, в одно смешаешь явь и сны, увидишь мир со стороны, и все и всех найдешь в порядке. А ты, как ряженый на святке, играешь в прятки сам с собой, своим искусством и судьбой. В чужом костюме ходит Гамлет и кое-что про что-то мямлет. Он хочет Мойси играть, а не врагов отца карать. Из миллиона вероятий тебе одно придется кстати, но не дается, как назло, твое заветное число. Загородил полнеба гений, не по тебе его ступень. Но даже под его стопой ты должен стать самим собой. Найдешь у пророка слово, но слово лучше у немого. И ярче краска у слепца, когда отыскан угол зрения, и ты при вспышке озрения собой угадан до конца. Изумительно, изумительно. Или вот, смотрите, пушкинский эпиграф у него есть. Конечно, не случайно, но мы тоже читали друг другу стихи, зачитывали друг друга стихами. Забавные случаи при этом были. Его очень любил и Давид Самойлов, и посвятил ему стихи, и Юрочка Левитанский, Юрий Давыдович Левитанский. И Бродский его любил, вот почитайте мемуары Бродского, разговоры. Его очень многие, ну и Петровых, конечно, а Цветаева я не говорю. И поразительная такая вот судьба, как бы ну, в 62-м году, да, вышла первая книжка. До этого жил человек, в общем-то, переводами, блестящими переводами. И у него даже такая строчка есть. «Ах, восточные переводы, как болит от вас голова». И вот, вы знаете, я сейчас позволю себе рассказать. Еще есть время? Да?
Ну, да, немножечко.
Ну, немножечко, да? Значит, я хочу сказать, мне дважды повезло, я пришел к нему домой, он только что перевел, буквально оно еще было не напечатано, стихотворение, перевод «Вожап Шавеллы». И ему самому жутко нравилось, как это получилось. И он говорил: «Мишенька, послушайте, вот послушайте, по-моему, здорово, по-моему, у меня получился вожа». Я не боюсь ошибиться, поэтому позволь, но действительно красиво до невероятия. Называется «Старый лев». Знаете это стихотворение, нет? Притомился лев, притомился. Наступила старость на горло, наложила подать на мышцы, когти царские поистерла. На поклон зверье не приходит, будто все окрест перемерло, и никто его не жалеет. И прошла пора золотая, та пора, когда выступал он, землю лапами прогибая. Всю державу своим рычанием потрясал от края до края. Приутих недавний властитель, сердце старое плачет сиро. Мнится он давно уже болен, на костях ни мяса, ни жира. И чело его омрачает дума о вероломстве мира. Притомился лев, притомился, наступила старость на горло, наложила подать на мышцы, когти царские поистерла, шкуру у него заскорузла, и в груди дыхание сперла, из очей когда-то прекрасных тихо каплет мутная влага. Кто тебя в беде пожалеет? Жертва старость. Царь бедолага, где гордыня, где величавость, где высокое бремя славы? Весь ты в шрамах и гнойных язвах. Что за зрелище, Боже правый? Холодает лев, голодает и мышкует в поисках пищи, за зверями по следу ходит, просит милостыни, как нищий. Для себя охотится каждый. Лев к тому же чужой породы. Кто глупей, тот на нем беззубом вымещает свои невзгоды, а еще иному приятна вечная жестокость природы. Никому из зверей не жалко, что погасло львиное счастье. Тигр льстивый, даже радый одряхленью кровавой пасти. Не таясь, олени выходят и зовут соучастниц страсти. Голодает лев, холодает, наступила старость на горло, наложила подать на мышцы, когти царские поистерла. Лев минувшее вспоминает, звери на поклон приходили, и валялось парное мясо у могучих лап в изобилии. Я заканчиваю, хотя я делал передачи об Арсении Александровиче, мы вместе читали стихи. И вот с этим стихотворением, ну, Миша, а здорово, да, вот это землю лапами прогибая. Ну, действительно, удивительные какие-то вещи. Он был старый уже и себя ощущал старым, Арсений Александрович. Поэтому, очевидно, эти стихи как-то очень лично. Ну, изумительные стихи. «Летайте, ласточки, но в клювы не берите ни пилки, ни сверла, не делайте открытий, не подражайте нам, довольные того, что вы по-варварски свободно говорите, что зоркие зрачки в почетной вашей свите и первой зрелости святое торжество. Я в Грузии бывал, и я входил в когда-то в расколотый кувшин, в пустынный храм Баграта». И так далее, и так далее, и так далее. Я очень любил эти стихи, посвященные его другу Симону Чиковане. Закончу я стихотворением, которое не могу не прочесть, потому что оно поразительное тоже по кристальности. Вся Россия голодала, чуть жила на холоду, граммофоны, одеяла, стулья, шапки, что попало, на пшено и соль меняла в 19-м году. Брата старшего убили, а отец уже ослеп, все имущество спустили, жили, как в пустой могиле, жили-были, воду пили и пекли крапивный хлеб. Мать согнулась, постарела, посидела в 40 лет и на худенькое тело рвань по-нищенски надела. Ляжет спать, я то и дело, дышит мама или нет. Гости что-то стали редки в 19-м году. Сердобольные соседки тоже будто птицы в клетке на свои засохшие ветки жили у себя в аду. Но картошка гниловатой нам соседка принесла и сказала: как богато жили нищие когда-то. Бог Россию виноватый счел за Гришкины дела. Вечер был, сказала: ешьте. Подала лепешки мать, муза в розовой одежде, не являвшаяся прежде, вдруг предстала мне в надежде не давать ночами спать. Первое стихотворение сочиняла, как в бреду, из картошки в воскресенье мама испекла печенье. Так познал я вдохновение в 19-м году.